Madhyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militaminam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Yanakutele Svayam Rupa Tadamahayam Tadati Svapadantikam Avanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sinhubhyayavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Hare Shri Mati Vrdana Swami Namo Prabhupada Krishna 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 Так, это у нас пятая лекция из цикла «Искусство проповеди». Может, какие-то вопросы есть по предыдущим лекциям? Чтобы сразу можно было ответить, пойти дальше. Мы остановились на настроении человека, который хочет принести благо, который хочет передать знания, который хочет как-то помочь окружающим. В общем-то, в этом настроении нашей сампрадаи, не в каждой сампрадаи есть такое настроение, активное желание помочь, активное желание передать. В общем-то, одна из специфик нашей сампрадаи — это активное желание передать. И так как оно, в общем-то, это настроение не так распространено, то и есть некоторые тонкости, которые следует учитывать. Скажем так, опыт, который у нас есть, его всегда нужно оценивать в рамках той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Не весь опыт переложим на нашу ситуацию. Не каждый опыт можно переложить. Но так как, в общем-то, деятельность, она всегда связана с, в общем-то, с временными аспектами. Время меняется, место меняется, обстоятельства меняются, многое что меняется. Поэтому философия остается та же, но методика приложения философии меняется. Меняется. Поэтому, в общем-то, возникают иногда некоторые трудности, некоторые, в общем-то, конфликты в сознании, в понимании того, почему такая замечательная, идеальная философия не всегда становится понятным тем, кому мы ее объясняем. Наверняка все с этим сталкиваются. Вроде бы все понятно, вроде бы все ясно, вроде бы все замечательно, идеально. Мне так все нравится. Почему другому человеку я не могу ничего объяснить? Почему другому человеку я не могу передать? Почему другой человек не подпрыгивает от радости, услышав такое прекрасное послание, такую глупую весть, как то, что мы живем вечно и так далее? И я не понимаю, почему так? Потому что я не учитываю некоторую тонкость в этом сознании. Заходите. Из окна. Страшно. Решетки, окна. Заходите. И мы откроем несколько тонкостей в этой схеме передачи знания. Что нужно учитывать в современное время, чтобы не попасться на это разочарование. Потому что, сталкиваясь с этими разочарованиями, я сам начинаю терять доверие к тому, что я несу. Сам начинаю терять доверие. То есть я приготовил торт, я его попробовал, вкусный торт. Начинаю других угощать, мне начинают плеваться все. Говорят, никому это не надо, кому нужен такой торт, что тут понаделал, кому это все нужно, невкусно, невкусно, невкусно. На каком-то моменте я сам разочаровываюсь и выкидываю свой торт. Действительно, может, действительно никому это не надо. Приходит разочарование. Ладно, день, ладно, два. Но когда я годами действую неверно, начинается некоторая проблематичность. То есть, что мы должны увидеть, а что несет в себе наше время? В наше время Кали — это время агрессивности. Присутствует эта агрессивность. И поэтому, прежде чем разговаривать с человеком, надо перестать воспринимать его как противника. То есть Кали-юга — это настроение противоборствования. Я всех немножко воспринимаю как противников. Человек воспринимает других окружающих как противников. Он подходит, так сказать, заходит в метро, подходит к платформе, встает, где должна быть дверь, озирается по сторонам и думает, это мои противники. Они тоже хотят зайти в это метро. Они займут мое место. Поэтому люди вскакивают в метро и пытаются занять место. Кто первый? Кто первый? То есть все воспринимается агрессивно. Мы стоим в очереди, оглядываемся на людей. Даже идем по улице и пытаемся обогнать другого человека. Иногда воспринимается как противник. То есть это вот противостояние. Сразу же само время заставляет другое живое существо воспринимать как некоего врага. К сожалению, таково влияние времени. То есть видеть в любом другом человеке противника, это некоторое естественное настроение нашего времени, поэтому ему нужно что-то противопоставить. С ним нужно, в общем-то, как-то справиться. Поэтому человек должен постоянно что-то делать в этом направлении, он должен развивать в себе особое качество проповедника, которое описывается как лучшим качеством благочестивого человека, это сочувствие. Сочувствие. Особое качество. Какая тут формула? Формула проста. Сочувствие вызывает доверие, а доверие это ключ к сердцу. Говорится, что умение сочувствовать, умение сопереживать, это признак хорошей кармы, накопленной в прошлой жизни. Один из признаков. Чем занимался человек в прошлой жизни? Да, агрессивность это признак некоторого негативного поведения в прошлом. Прошлая жизнь была тяжелая, человек естественно становится агрессивным. Поэтому, когда мы начинаем действовать на этой платформе, мы начинаем бороться друг с другом не на жизнь, а на смерть, переносим некоторое, скажем так, настроение животного мира в человечестве, образ жизни, агрессивность, ту драку не на жизнь, а на смерть. Очень похоже на животную борьбу за выживание. Даже лица иногда становятся похожими, когда люди борются за место в автобусе, еще где-то. То есть решается, в отношениях решается, кто для кого станет ужином сегодня. Это мой ужин, или я для него буду ужином. Настроение агрессивности. Но тот, кому мы хотим передать духовное знание, это не наш ужин. К нему нельзя так относиться. Как к ужину, к нему нельзя относиться, как к противнику, как к вечернему саджу. Нет. Все живое идет на тепло и свет. Это признак, в общем-то, привлекательности. Теплота и свет. Это одно из основных правил жизни. Если мы проявляем естественную человеческую теплоту, эту духовную теплоту, несем светлую философию, несем светлый путь, светлые цели, не нужно никого искать и так сами посмотреть, где это так хорошо, где это так тепло и светло. Всем захочется посмотреть. Загонять силы нужно туда, где темно и страшно. А туда нужно силой загонять. Туда нужно, так сказать, поймать, обмануть, силой затащить. Двери за ним закрыть и не выпускать. Там, где тепло и светло, туда естественным образом всех тянет. В этом принцип. И вот это проявление агрессивности, в общем-то, основано на гневе человека. Интересно, что в Ведах человека, находящегося в гневе, называют разбойником. Ни больше, ни меньше. Разбойник. Так как его поведение, что делает? Отбирает у всех спокойствие и радость. Разбойники не только деньги отбирают или вещи. Разбойники также отбирают спокойствие, радость, надежду, веру. В Ведах утверждается, что гнев самое глупое и невыгодное поведение человека. То есть оно глупое и невыгодно. Почему? Потому что гнев больше причиняет вреда тому, кто гневается, а не тому, на кого гневаются. Тот, кто гневается, всегда больше страдает, чем тот, на кого гневается. Гнев невыгоден по самой своей природе. Он невыгоден даже для материалистично настроенного человека. Невыгодно. Всегда сам больше страдаешь. Поэтому мудрецы советуют жалеть того, кто находится в гневе. Бедненький так гневается. Такое тяжелое будущее у него. Так будет страдать потом от этого гнева. Так будет мучиться. Так будет переживать. Да, конечно, проповедь должна быть активной, проповедь должна быть решительной, но она не должна становиться гневной. Она может быть решительной и активной, но на основе доброты и света, на основе добрых чувств, не на основе гнева. В этом тонкая грань. Это та граница, которую нельзя переходить. Какой признак гнева? Гнев все разрушает на своем пути. Гнев становится разрушительным. Гнев становится лавиной, которая сносит дома, сносит предприятия, работу, учебные заведения. Все сносит на своем пути. Так и проповедь не должна ничего разрушать. Она не должна разрушать жизнь человека. Не должна разрушать семьи, профессию, какие-то навыки человека. Не нужно этого разрушать. Накопленные знания. Проповедь должна добавлять божественную любовь. Проповедь добавляет божественную любовь. Все, что проповедь разрушает, это невежество. Невежество не относится к семье, к работе, к каким-то техническим знаниям. Никакого отношения не имеет. Невежество это непонимание, что я вечная душа. Вот и все. Что я душа, есть Бог, и мне нужно идти к Богу. Вот то, что разрушает невежество. Семья никак не мешает. Работа никак не мешает. Техническое знание никак не мешает. Не должно все остальное разрушаться. Проповедь должна добавить божественную любовь к тому, что уже есть, к той основе, которая уже есть у человека, к его мудрости, которая уже есть, к его опыту, который уже есть, к его отношениям, которые уже есть. Много чего есть у человека, почему нет? Все это не зря ему дано Богом, в конце концов. Все это не зря он получил. Единственное, от чего придется отказаться, несмотря ни на что, конечно, это грех. Но это и то происходит естественным образом в определенное время. А не во время самой передачи духовного знания. Такого не бывает, что человеку передается книга, например, и он тут же от всех четырех грехов отказывается. Все, говорит, все отказываюсь прямо в этот момент. Нет. Проходит какое-то время. Проходит какое-то время. Иногда годы. Иногда десятилетия. В свое время это происходит. И последствия проповеди в гневе очень коварны. Проповедь в гневе очень коварна. Коварные последствия себе несет. Все, что человек отдает на этом пути, поддавшись давлению со стороны проповедника. Когда мы встаем на духовный путь, поддавшись давлению, вот этому гневному методу, проповеди, потом он забирает с собой все это назад, но с процентами. Все, что человек отдает под давлением, потом он это забирает с процентами. Поэтому все усилия, которые человек отдает под давлением, потом аннулируются. Ничего не остается. Гнев это признак материальных желаний. Гнев это признак привязанности к результату. Привязанность к результату. Мы хотим помочь человеку, или мы хотим, чтобы он стал последователем именно нашей сампрадаи. Вот в чем вопрос. Мы хотим помочь, или мы хотим, чтобы он стал одним из нас. И в этом таится некоторая опасность агрессивной проповеди. Когда мы хотим, чтобы человек стал одним из нас, чтобы он стал нашим, мы становимся немножко политически окрашенными. А появляется некоторая агрессивность в моих словах. Появляется агрессивность. Мне не помощь человеку интересует, мне интересует помощь моей организации. Я хочу, чтобы моя организация стала больше, чтобы она стала богаче, чтобы она стала, так сказать, более уважаемой. То есть я хочу больше организации помочь, а не человеку. Но секрет-то в том, что если я помогу человеку, он, конечно же, захочет ответить тем же. Он захочет помочь ему и организации, почему нет? В этом секрет. Но когда мы хотим помочь себе, а не другому человеку, то есть своя организация, значит, себе. Когда я хочу помочь себе, это эгоизм, обыкновенный эгоизм, эгоистичная гневная проповедь. В этом принцип. И мы теряем все. И то, и другое. И то, и другое. Поэтому гнев всегда разрушителен. Нужно увидеть его в своем сердце и убрать его из своей проповеди. Если мы хотим помочь другому человеку, это миссионерство. Это миссионерство, это достаточно сложная концепция. Помочь другому человеку очень сложно. Если вы пробовали помогать, вы знаете, как это сложно. Очень легко наговорить умных слов. Очень легко наговорить возвышенных слов. Бог есть, душа вечна, повторяй Хари Кришна. Очень легко. Попробуй помоги ему в действительности. Что чтобы действительно духовная жизнь пришла к нему, чтобы он принял духовную жизнь, чтобы он действительно встал на этот путь. Попробуй помоги, помочь трудно, наговорить легко. Наговорить легко. Это некоторый, кстати, признак такой, в общем-то, гневной проповеди, эгоистичной проповеди, когда мы, в общем-то, на речь, вообще на информацию, надежды большие, в общем-то, такие воскладываем. Нет. В действительности информация приходит, да, но человек больше смотрит не на то, что говорится, не на информативный поток. Он, конечно же, как мы знаем, больше смотрит на то, что внутри. То есть на реальное отношение наше к жизни, на реальное отношение наше к нему самому. Он смотрит на то, что внутри. Не важно, что там снаружи. Не важно. Главное, что там внутри. В конце концов, в пирожке главная начинка. У нас слишком много теста иногда бывает. Слишком много теста. А слова мы научились говорить идеально. То есть каждый преданный — это проповедник словами до мозга и ушей. Но проповедуем ли мы своим сердцем, своим действием? Есть ли в нас это качество? Вот этот баланс — это то, к чему я должен стремиться. Я должен стремиться к балансу информации и трансформации. Я должен стремиться к балансу внешнего и внутреннего. Внешнего и внутреннего. То есть, а в конце концов, слов может быть мало. Но если теплота, которая исходит из сердца, максимально, этого будет вполне достаточно. Вполне достаточно. Я помню себя, и мне хватило всего одной лекции. Но в этой лекции была такая теплота, что я до сих пор эту лекцию наизусть помню и слушаю ее до сих пор. 20 лет подряд. И не было никакой философии вообще в этой лекции. А философия, в общем-то, предназначена для тех, у кого есть некоторый настрой к философии. Некоторый настрой, должна быть настроенность на философию. Интересно. Недавно я читал Шрилу Прабхупаду, его спрашивают, почему вы так много говорите о философских моментах? Почему вы так много рассказываете о философии? И Шрила Прабхупада говорит, потому что глупцы хотят говорить о философии. Потому что глупцам нравится философия. Поэтому мы вынуждены говорить о философии. На самом деле все просто. Бог любит нас, мы должны любить Бога, а значит всех его детей тоже. Пойдемте любить друг друга, все здорово. Все замечательно. Философский аспект, он нужен, чтобы занять беспокойный ум. Чтобы занять беспокойный ум. Потому что, в принципе, философия бхакти проста по самой своей причине. Проста, элементарно. Но наше время, кали, требует человеку дать 1000 доказательств. 1000 философских выкладок. 1000 философских идей. Чтобы он думал об этом. Что если он не будет думать о логических вот этих петлях, о всяких доказательствах, если он не будет постоянно об этом размышлять, то он начнет думать о другом. Начнет думать естественным образом. Его ум настроен постоянно о чем-то думать. Это некоторая, в общем-то, современная особенность ума. Ум в беспокойстве. Ум в страсти. Ему нужно постоянно о чем-то думать. Нормальному человеку не нужно постоянно о чем-то думать. Если человеку хорошо, он не думает ни о чем. Попадали в это состояние? Мне хорошо. Ни о чем не думается. Все хорошо, у меня дома все хорошо, Бог у меня есть, все есть, все замечательно, я себя хорошо чувствую, будущее прекрасно. Ни о чем не думается. В состоянии благости ум успокаивается, думать не нужно ни о чем. Не нужна философия, ничего не нужно. Все хорошо, Бог есть, я есть. Когда к человеку приходит любовь, он вообще перестает думать. Видели влюбленные пары? Абсолютно не думающие личности. Ум отключается, когда приходит любовь. Да, это материальная любовь. Даже при ней ум отключается. Все, парень, девушка отключены полностью. Какие-то мысли. Ты сейчас о чем думаешь? Ни о чем, а ты, я ни о чем. Да нам так хорошо ни о чем думать вместе. Человек начинает думать, когда у него ум обеспокоен. Когда у него нет любви. Поэтому мы так глубоко погружаемся в философию, чтобы вернуть состояние любви в сознание. И все, а дальше не нужно. Дальше и так все хорошо. Дальше и так, в общем-то, все понятно. Вот есть любовь, какая еще? Зачем нужны какие-то доказательства любви? Ну, попробуйте спросить человека, ну, который любит, почему ты любишь, какова философская основа твоей любви? Напиши об этом 100 томов, о том, почему ты любишь, почему все должны любить. Это опять-таки вот некоторая наша тенденция. Нам нужна пища для размышления, поэтому Прабхупада написал 100 томов. Все специально для нас, чтобы я вот ушел туда и где-то так на томе 6-м, на 7-м, понял, что да, мой ум готов. Мой ум получил достаточную дозу для того, чтобы было о чем подумать. И ни одного пустого места не осталось, чтобы я не мог думать о глупости. То есть, если желудок становится больше, пищи нужно больше кушать. Точно так же ум в Кали-Югу становится огромным. Огромным становится ум, поэтому человеку приходится слушать какое-то время. Иногда ко мне человек ходит на лекции, он бывает, надо 3 года слушать. Только на 3-м году он начинает понимать, о чем речь-то, собственно говоря, идет. 3 года слушает, слушает, хотя почти каждый день лекцию читаю иногда. Человеку нужно несколько лет послушать, чтобы понять вообще, что речь идет о любви, собственно говоря. То есть необходимо, чтобы ум вот наполнился всей этой информацией. Тоже такая некоторая наша особенность. То есть, если мы хотим помочь, мы миссионеры, мы проповедники. И кто-то из тех, кому мы поможем, действительно оценит по достоинству и силу сампрадая, и те возможности, которые дает эта философия. Действительно примут ее искренне. Примут ее на основе свободы выбора. Не на основе вот такой эгоистичной, гневной проповеди. Кстати, в Ведах описывается, что гневная проповедь, вообще вот это гневное отношение к человеку проявляется в одном из вариантов, как неправильное отношение к женщине. Это тоже одно из проявлений гневного, в общем-то, миросозерцания, гневного мировосприятия. В Ведах говорится, что обретая мать, человек обретает самую лучшую защиту, иначе он беспомощен в этом мире, лишен покровительства. И говорится, если кто-то принимает женщину как мать, он никогда не потерпит неудачу, это просто невозможно. Если человек принимает женщину как мать, он становится удачлив по самой своей природе. Говорится, даже если он лишен богатства, это становится самый удачливый человек во всех 3 мирах. Говорится, даже старость не властна над этим человеком. Говорится, если мужчина правильно относится к женщине, он перестает стареть. Если кому интересно. И это начинается с отношения к дочери. Сейчас какое-то неправильное отношение к дочерям, к сыновьям, какие-то глупости происходят. Я вчера читал Сканда Пурану, и там рассказывается о правильном отношении к дочери. Там дается специальная, в общем-то, такая формула для отца. Говорится, отец должен понимать, что дочь равна 10 сыновьям. Это формула для отца. Отец должен также радоваться, чтобы в его сознании женщина с самого, в общем-то, младенческого возраста воспринималась как мать, ее ценности, чтобы она воспринималась. Поэтому это один из таких внешних признаков, что проповедь становится гневной, отношение к миру становится гневным, если неправильное отношение к женщине в сознании. Это, в общем-то, один из таких внешних признаков, которые описываются в трактатах. Поэтому, говорится, если в нашем сознании есть хоть капля неуважения, хоть капля неуважения, нам не достигнет успеха. Не достигнет успеха. Причем ачарьи говорят, что счастливая женщина это и есть успех любой организации. По успеху организации можно судить о том, насколько счастливы женщины в этой организации. Очень интересный признак. Да, очень интересный признак. Причем, а почему рассказывается? Потому что мужчина по своей природе может быть постоянно недоволен. То есть это естественное состояние мужчины. Почему? Потому что мужчина все время настроен на поддержание, на улучшение, на укрепление, а это бесконечная деятельность в нашем мире. Поэтому мужчина все время озабочен чем-то. Как бы все укрепить, как бы все больше сделать, как бы все лучше. То есть мужчина по своей природе должен быть неудовлетворен. Потому что он настроен, в общем-то, на какое-то материальное укрепление, на материальное поддержание, на все внешнее. И это требует постоянных усилий, поэтому мужчина постоянно волнуется по этому поводу. А слишком радостный мужчина – это подозрительное состояние. Чего-то он так радуется, когда все так плохо. Иди укрепляй. Это принцип. Но в отношении к женщине все по-другому немного. Немножко по-другому. состояние женщины точно указывает на состояние внутренней зрелости коллектива, в которой она находится. Внутренняя зрелость коллектива, она очень тонко чувствует отношения. Если отношения наполнены завистью, злобой, неуважением, критикой, она будет чувствовать себя несчастной. Можно посмотреть на разные семейные пары. И мужчины всегда одинаковы примерно, а женщины по-разному выглядят. У них разные состояния. Они по-разному счастливы, так можно понять, какая ситуация внутри семьи. Поэтому пришла пора стать мудрым и видеть, в общем-то, те признаки, которые указывают нам на настроение нашей проповеди. Как мы говорим, с кем мы говорим, кому мы говорим. В Ведах утверждается, что тот, кто без насилия, без вреда для других живых существ, кто старается даже не повредить резким словом, тот, кто действует именно так и одновременно старается обрести совершенство посредством джапа-медитации, такая формула дается, интересная, кто старается не задеть другого живого существа или обидеть другого живого существа даже резким словом и одновременно стремиться к совершенству посредством джапа-медитации, именуется майтра или дружелюбный мудрец. Есть два типа мудреца. Это злобный мудрец и дружелюбный мудрец. И злобные мудрецы, да. Мы иногда встречаемся. Это примерно так может привести к крестовым походам или погоне за ведьмами. Злобные мудрецы, да. Кто-то не наш, погнали, догнали, поймали, на костре сожгли. Ну а что делать? Бывает злобная мудрость. Ну бывает добрая мудрость. Бывает добрая. В общем-то и те, и другие мудрые, они видят отличия, в общем-то, плохого от хорошего, видят отличия светлого от темного. Но как они действуют? Как они действуют? И интересно дальше описывается в трактатах, что можно вытащить из своего тела болезненные колючки, впившиеся в уши, в ноздри, в глаза. Так жутко описано. Но колючки грубых слов не могут быть извлечены, поскольку они остаются воткнутыми в сердце. Все остальные колючки, они в разные места тела попадают. Их можно вытащить. Но колючки обидного, колючки обидных слов, вот этого гневной проповеди, вот, в общем-то, этого такого неуважительного отношения, они всегда точно в сердце попадают. Их вытащить невозможно, потому что сердце внутри. Из сердца колючку не вытащишь. Очень сложная операция. Как иногда осколок проникает внутрь, и он начинает блуждать по телу. И он к сердцу стремится все время. В этом опасность этих внутренних ранений. Так просто не извлечешь, туда залезть надо, там все эти внутренние органы. Также и колючка вот этого неправильного отношения к человеку, она попадает внутрь тела. И она стремится к сердцу. Стремится полезть в сердце. Поэтому дальше говорится в этом стихе, лучше бы человеку быть убитым болезнью или даже придавленным телегой. Да, то есть на МКАДе, на подмашине, где-нибудь, да. Чем подвергнутым словам злобной брани. Что лучше под машину, в общем, попасть, чем под чью-то гневную проповедь. Под чье-то неуважительное отношение. Столько тысяч лет этим стихам. Это я Сканда Пурану сейчас цитирую. Сканда Пурану. То есть мы должны меняться сами, о чем идет речь, о чем говорят нам мудрецы. Мы должны меняться сами, а не требовать этого от других. Не требовать этого от других. Быть, в общем-то, не следовать благому поведению, говорится, это быть никчемным человеком. Просто говорить что-то, но не следовать доброму поведению, это никчемная жизнь. Говорится, человек, утверждающий только то, что он вычитал, но считается животным. Интересное определение. Достаточно грубое определение. Человек, который утверждает то, что только то, что он вычитал, а не то, что он проверил на своей жизни, в общем-то, не считается разумным. Это не считается разумным. А значит, он действует агрессивно. Тут появляется животная агрессия. Вот в чем секрет. В этом секрет вот этой первой части, которую я сейчас рассказывал. Человек, естественно, начинает становиться агрессивным. Человек, естественно, становится излишне требовательным, если его, так сказать, знание не подтверждено его жизнью, если он это не практикует. Говорится, хуже, чем паша, хуже, чем животное. Говорится, веды не спасают человека от греха, если он не следует ведом?
Интересно.
Не спасает. Если он не следует, не спасает. Невозможно спасти. Сами по себе веды не спасают, а спасают человека следование ведом. Поэтому, если мы даем человеку веды, это еще не факт, что мы спасли человека. Нужно дать человеку следование ведом. Вот тут секрет проповеди. Легко дать веды. Никакой проблемы нет. Открыл сайт в интернете. Пошел, раздал книжки у метро. Что угодно. Никакой проблемы. Смотрите, сколько Библии раздано. Сколько всего. Миллионами, миллиардами раздается. Но так ли легко дать человеку следование? Следование. Вот что проповедь. Проповедь происходит тогда, когда человек начинает следовать. Вот это проповедь. Это проповедь. Это проповедь. И до этого очень сложно довести, до этой ситуации. Но человек должен постоянно это помнить. В этом задача проповеди. Потому что сами веды не спасут. Веды не спасут. Следование ведом спасает. Веды не спасают. Следование ведом спасает. Но если мы тянемся за результатом, мы начинаем всячески себе доказывать, что просто веды спасают. Все. Только веды спасают. Сам факт того, что человек прикоснулся к ведам, должно его спасти. Все. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. В этом принцип. В этом принцип настроения проповедника. Он все время думает об этом. И поэтому именно этим проповедник очищается. Если проповедник думает только о том, когда человек уведу, он не очищается. Он может легко стать материально привязанным. Привязанным к результату. Но если человек думает, когда человеку следование ведом, очищение колоссальное. Поэтому мы часто видим, что человек проповедует, но потом отходит с этого пути. Иногда уходит в иллюзию. Огромное количество времени. Почему? Потому что концентрация на том, чтобы дать веды. И истина проповеди теряется. Если человек думает о том, как дать следование ведам, он должен очиститься, он должен погрузиться в этот процесс, он должен полностью отдать себе этому процессу. Потому что легко дать веды. Чрезвычайно сложно дать следование ведам. Наверняка все пробовали. Дать веды нет никакой проблемы. Просто подарите и все, какая проблема. И расскажите стих. Но дать следование. Между этим иногда десятилетия. Между этим иногда жизнь. Поэтому на чем мы сосредоточены, туда мы и движемся. Если мы сосредоточены на ведах, мы придем к ведам, но веды не спасут. Многие изучают веды, толку никакого. Многие изучают веды, многие изучают санскрит. Санскрит. Толку никакого. Хотя первый звук санскрита в алфавите есть первый, в общем-то, ом, первый слог, который, в общем-то, воспринимается как то, с чего начинается санскрит. И говорится, даже за миллион лет, изучая 100 тысяч произведений про звук ом, человек не может его понять. Не может его понять, потому что в звуке ом находятся три единства. Брахма, Вишну и Шива. Кто может понять Брахму, Вишну и Шиву? Никто не может понять. Кто может сказать, что я понял Брахму, Вишну и Шиву? Что понимаю. Всех трех. Никто не может это сказать. Поэтому никто даже ом не может понять первый звук в алфавите. А представьте весь. Говорится, потом следующие звуки это ману. Все 14 ману представлены. Следующие звуки это 33 полубога представлены. Потом 8 васу и так далее. Каждая буква представляет какую-то величайшую личность этой вселенной. И чтобы понять эту букву, нужно осознать эту личность. Полностью ее осознать. И только потом можно складывать все это в слога. Потом слова, потом из этих слов стихи складываются в ред. Потом нужно понять сам стих. Представьте себе. Миллиарды, миллиарды рождений нужно, чтобы пройти по этому пути изучения вед. Но применение вед очень просто. Применение вед очень просто. Поэтому Бхагавад-гита с этого начинается. Прими учителя, вопрошай его, он тебе все расскажет. Процесс простой. Прими учителя и спрашивай его. Что самое главное в ведах? Звук ом? Нет. Самое главное в ведах это общаться с теми, кто понимает веды. Все понятно. Пошел общаться. А процесс очень прост. Процесс веды не спасают. Если человек даже просто обращается к ведам, он не может найти, какой части вед нужно обратиться. В этом принцип. Поэтому говорится, если человек не применяет веды в своей жизни, он продолжает грешить и возвращается под воздействие иллюзии, майя. Дальше примерно так звучит. Как птенцы с полностью оперившимися крыльями покидают гнездо, Также в момент смерти веды покидают человека, если он не следовал им в течение жизни. Он мог собрать всю библиотеку, но если он не следовал, если он не применил это в своей жизни, если веда не попала к нему в сердце и не очистила сердце, веды в момент смерти улетают из его жизни. Разлетаются, как птица. Ничего не остается. Еще дается один признак. Вот скольки я должен лекцию читать? А то меня...
До трех.
Ладно, еще немножко расскажу. То есть, есть еще один признак гневной проповеди. Состоит вот в чем. Человек, находящийся в иллюзии, тяжело страдает. Это признак иллюзии. Человек тяжело страдает, мучается, ему больно, ему неприятно. Он одинок и боится собственного будущего. И это состояние называется горем. В общем-то, человек, попавший в иллюзию, это, в общем-то, человек в горе. И в Ведах говорится, если мы смеемся над этим, горе нам самим. Нельзя насмехаться над иллюзией другого человека. Нельзя насмехаться над его тяжелой ситуацией. Нельзя насмехаться над те ловушки, в которые попал человек в иллюзию. Потому что это горе. Горе. Всем понятно, что такое горе? Все были в состоянии горя. Нельзя над этим смеяться. Нельзя над этим смеяться. Веда говорится, нельзя насмехаться над страдающим человеком, даже если он себя ведет смешно. Даже если он себя ведет смешно, нельзя над этим смеяться. Вообще вот эти звуки, ха-ха, ха-ха, знаете, что это такое? Очень интересно. Это традиционные звуки, но которые издают пхуты. Так пхутов узнают. Они а-а-а-а. Это вот пхуты так смеются. Ха-ха это знаете, как переводится? Очень интересно, я узнал. Увы переводится. Увы, 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 увы. Я несчастен, все несчастны. Моя жизнь несчастна. Поэтому, когда человек вот так надменно смеется, он над своей жизнью смеется. Увы, я потерял свою жизнь. Я неправильно себя веду. Увы, увы. Я пхут. Я смеюсь над другими. Над другими смеюсь. Надменный смех это смех пхута. Очень интересно. В этих звуках нет никакой радости. Это звуки начинающихся страданий. Говорится, когда мы смеемся над другим, это звук начинающихся страданий. Это признак того, что страдания начались. Пока я не смеюсь, то ко мне не приходят эти страдания. Когда я смеюсь над чужими страданиями, они начинают приходить в мою жизнь. Поэтому в трактатах говорится, если мы смеемся над несчастьем, это несчастье приходит посмотреть на того, кто над ним смеется. Так отрезвляюще немножко звучит. Не нужно смеяться над несчастьем. Оно придет посмотреть, кто это тут надо мной смеется. Также про Ямараджа говорится, если мы пытаемся кого-то судить, то Ямарадж приходит посмотреть, кто это тут берет на себя его полномочия в этом мире. Только Ямарадж может судить. Поэтому с ним как минимум придется поговорить в процессе отправления в духовные миры, если мы собрались. Он придет поговорить, ты все-таки подумай над своим поведением. Осуждать-то надо аккуратнее, все-таки это мои обязанности, говорит Ямарадж, осуждать. Поэтому ему интересно прийти посмотреть, кто это тут. Как если сейчас кто-то раз и на алтарь пойдет, там что-то делать, ну, поправлять одежды, то Пуджари сразу прибежит посмотреть, кто это тут. Его обязанности выполняет. А так же, как и я начинаю себя вести неблагоприятно, то те, кто отвечают за эту неблагоприятность, они приходят посмотреть на меня, что это я о себе возомнил. Какие проблемы приходят в этом случае? Когда мы ведем себя вот так гневно, агрессивно, то, о чем я говорил, мы забываем о том, что хотели прийти к Богу и начинаем искать освобождение. Появляется очень тонкий момент, то очень тонкое заблуждение проявляется. Мы пытаемся создать свой собственный рай на отдельно взятой территории. Поиск освобождения. Поиск освобождения. Далеко не все, кто идут по духовному пути, идут к Богу. Достаточно большая часть просто ищет рая. Ищет освобождения, чтобы найти успокоение. Материализм это желание основать свой рай на земле. Вот это материализм. Мы хотим сделать рай в отдельно взятой территории. Он может быть в виде райского сада. В этом случае человека тянет на землю, к садоводству, к растениеводству. Свой маленький рай создать. Одна беда, он готов убить любого, кто сорвет с его огорода хотя бы одну редиску. Даже ежик или девочка будут врагами такого садовода. Они будут бороться. Он будет у бурундука отнимать свою редиску. Ух ты, бурундук! Не видели, как садоводы борются с бурундуками? Причем бурундуки все равно, они как-то хитрее. Бурундук не понимает, что это купленная земля. Для бурундука это его земля. Он не в курсе, что ее, оказывается, купили, причем задорого. Он не в курсе, что это земля под Москвой. Моя редиска, что пристали? И он ее отбирает. Уносит. Коровы иногда заходят. Да. И причем корова спокойное животное, оно не все съедает, просто пробует сверху, вкусно, нет, и дальше убивает. Покусывает, качанный сверху. Поэтому для садовода это иногда обидно. Он же рай хотел его с капустой создать. Капустный рай. Поэтому помните, настоящий садовод, это тот, кто готов поделиться с любым, кому понравятся плоды, им выращенные. Вот это садовод. Если идет мимо человека, ему нравится там, цветы, которые у вас выросли, отдайте ему, отрежьте ему. Пусть он будет счастлив. Для чего мы все это вырастим? Чтобы все были счастливы. Когда я пытаюсь создать свой маленький отдельный рай за высоким забором, чтобы никто не видел, этот рай в ад превращается. Потому что я должен его защищать. Такой рай с вышками на углах. Да, с собаками. По периметру. Другой райчик пытается создать у себя дома, он огораживается решетками, железными дверьми, плотными шторами, пытается стать богом в отдельной из этой квартиры. Да. Маленькая территория, но я тут бог. Возлежа на причинном диване и созерцая в телевизоре прошлое, настоящее и будущее. Он пытается заставить свою жену его любить. И когда это не удается, он запускает в нее Сударшана чакру. В виде тапка или тарелки. И пытается увернуться от ответного удара. В общем, ливы божественные происходят. Это мы не будем трогать. Это слишком веселая тема. Следующий ветрая человек пытается заполучить, продвигаясь по административной лестнице. Он хочет, чтобы в его слова вошла сила власти. Чтобы его творение стало очевидным, непревзойденным. Чтобы сонмы подчиненных полубогов-сотрудников ходили в его подчинении, смотрели ему в рот. Жаждали милости в виде премии, вне очередного отпуска. Одна беда, подчиненные все время ждут ошибки и готовы затоптать. Только оступись. У них уже заготовлены обвинения, упреки, крепкие слова. Только ошибись, только один раз ошибись. Затопчут. Очень опасное положение. Наконец, святая святых, рай в своем собственном сознании. Человек строит его по крупицам. Он собирает все свои успехи. Он тщательно пытается забыть и оправдать все свои провалы и неудачи. Он думает только о своих успехах. Внутренний мир такого человека наполнен выдуманными историями, победами, достижениями, наградами. Все. Правда, во внешнем мире его никак не могут признать. Ни соседи, ни окружающие, никто. Никто не может понять, почему он такой великий. И он не может понять, почему никто не может понять, почему он такой великий и прекрасный. Все почему-то с этим не согласны. То есть беда наша в том, что мы пытаемся использовать Кришну, чтобы решить проблемы построения своего индивидуального рая. Мы пытаемся его построить. Но он не главный мафиози Вселенной. То есть он не должен приходить и помогать нам строить свой рай. Вовсе нет. И самое интересное, почему я это все рассказывал, состоит в том, что мы переносим свое желание построить индивидуальный рай на духовную организацию. Вот тут возникает самая хитрая тонкость. Такой материалистичный подход, он заставляет называть свою организацию суперорганизацией. Суперорганизацией. У меня все должно быть по-райски. Мы должны быть супер во всем. Мы должны быть лучше всех однозначно. Мы должны должны быть самыми лучшими во всем. Я пытаюсь построить рай. В раю все должно быть самое лучшее. В раю не должно быть ошибок. В раю все должно быть идеально. Все должно быть идеально, все должно быть совершенно. Такой человек начинает думать, что мы непобедимы. И потому можем делать все, что хотим. Раз мы исключительны, раз мы идеальны, значит, мы можем делать все, что хотим. И не дай Бог, мы успеваем сделать то, что хотим. И тогда вдруг оказывается, что речь-то шла о непобедимой вечной душе, когда мы говорили, что наша философия идеальна, мы говорили о том, что у нас есть понимание вечной души, это понимание идеально. Но во внешнем плане никакой идеальности нет. Идеальность во внешнем плане недостижима в этом мире. Сама по себе материя не дает достичь идеальности во внешнем плане. Просто не получается. И когда мы переносим внутреннюю идеальность нашей философии на внешние достижения, вот тут нас ждут большие разочарования, называется идеализация. Мы пытаемся идеальное понимание философии, идеальный путь перенести на идеальные внешние действия. Это неправильно. Душа, да, она идеальна по своей природе, но тело всегда немножко проблематично. В теле всякие-то процессы происходят. В теле всегда есть какие-то процессы. И нужно к этим процессам быть готовым. Да, в теле много процессов, не будем их описывать. Все знают. Много разных процессов. Да. Самое доброе – это чихнуть. Это самое доброе. Все остальное не будем разбирать. Для алтарной комнаты это не подходит. В этом принцип. То есть я забыл, что моя задача из Го-даса, из слуги своих чувств, постепенно превратиться в Го-свами, хозяина своих чувств, а не Пхуми-свами, господином всей земли. Не нужно становиться господином всей земли. Нет, мы должны стать Го-свами. Земля сама, говорится, приходит к тому, кто победил свои чувства. Не нужно побеждать землю. Нужно победить себя. Если мы себя побеждаем, значит, начинаем следовать ведам, это становится естественно привлекательным. Земля сама приходит, чтобы пообщаться с такой личностью. То есть не нужно объявлять войну всему миру. Это вот такая очень агрессивная проповедь, гневная проповедь. Мы объявляем войну всему миру. Вполне достаточно искать тех, кто уже готов встать на нашу сторону. Это очень добрая проповедь, спокойная, смиренная проповедь. У нас не военная операция, у нас спасательная операция. Мы пришли туда, чтобы спасать. Спасать. Это спасательная операция. В войне всегда одинаковое количество потерь с той и с другой стороны. Нам не нужна такая статистика. Зачем нам такая статистика? Нет, в спасательной операции, а потерь со стороны спасателей всегда меньше. В этом разница. Да, тоже есть потери. Да, все равно тяжелая деятельность. Да, все равно есть опасность. Но меньше потерь со стороны спасателей. Меньше. Когда военная операция, потерь примерно одинаковое количество. А иногда и больше. Иногда и больше. Как же одержать победу? Шастры утверждают, что тот, кто желает одержать победу над противником, должен всегда начинать с мира. Он должен всегда думать о мире. Тот, кто хочет одержать победу в войне, должен всегда думать о мире. Так утверждают шастры. Поэтому мы повторяем эту мантру, да? Ом шанти, шанти, шанти. Повторяем. Да, мы хотим победить. Да, мы хотим выиграть у иллюзии. Да, мы хотим отбить у нее какие-то живые существа. Но мы медитируем на мир, а не на войну. Ом шанти, шанти. Шантихи. Мы медитируем на мир. В этом секрет. Это объясняется в ведах. И это вечное правило, говорится. Оно не меняется со временем. Хочешь победы, медитируй на мир. Это вечное правило, ведах утверждается. Это вечное правило. Не меняется. Только если мир невозможен. Сейчас я успокою тем, кому хочется повоевать. Я там ловушку. Только если мир невозможен, можно применить второй способ. Какой? Не войну. Подарки. Только если мир невозможен, нужно делать дары. Нужно делать дары. То есть ублажать. Ублажать. Делать дары. Делать дары. Делать дары. Дана. 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 Нету шанти, делай даму, говорится. Нету шанти, делай даму. Даму. То есть, что такое шанти? Шанти – это когда человек хочет купить книгу, он богочестив, он хочет купить книгу. Это вот его состояние шанти, это мир. Подружись с ним, продай ему книгу. Это мир, и он от радости ее купит. Потому что если он находится в этом состоянии шанти, я в этом состоянии шанти, разве человек не купит книгу, вечно купит. если нет этого состояния шанти, тогда дари. Не надо бить его книгой по голове. Дари. Не можешь продать, подари. На свои деньги. На свои деньги подари. Я так делал. Я так делал. Если у меня не покупали книгу, и я видел, что я просто не могу этого состояния достичь нужного, я дарю человеку. Я себя дарю человеку. Это моя вина. Я не могу войти в это правильное состояние. Это не он виноват. Я вижу, он мирно расположен. Я не мирно расположен. Я нахожусь в этом состоянии гнева. Я не могу встать на эту правильную позицию миротворца. Я вдруг войну начинаю, и он обижается. Я начинаю войну, он обижается. Мирный человек на меня обиделся. Я не прав. Я начал войну. Я не прав. Поэтому дано. Говорится, что мир можно установить с благородным противником. Но если он не благороден, говорится иногда, тогда он жаден. После благородства идет жадность. Тогда с жадным человеком нужно действовать дарами, дарить ему. Если он жалеет денег, чтобы купить, подарить ему. Следующий метод. Еще убивать рано, видите? Подарить. Третий тип — это сомневающиеся и напуганные. Если он не жадный, то третий тип — это сомневающиеся и напуганные. И ему можно помочь, дав им хорошее общение. Опять убивать не надо. Напуганных и сомневающихся, кстати, тоже не надо убивать. Нужно дать им хорошее общение. Нужно взять его за руку и в храм привезти, дать ему пригласительный на фестиваль. Рассказать ему адрес храма, написать телефончик. Нужно дать ему хорошее общение. Потому что он не хочет брать книгу, он боится ее. Вот третий тип. Первый тип — доброжелательный, благочестивый, берет книгу. Понимаете? Второй — жаден, ему нужно подарить. Третий — напуган, он боится. Он и хочет, но он напуган. Оставьте ему адрес, приведите его за ручку, сами его приведите. То есть пообщайтесь с ним. Дайте ему хорошее общение. Пойдем поговорим. Сядьте с ним на лавочку, поговорите. Он напуган. Напуган. Третий тип проповеди. Напуган. Не надо убивать. Это называется правило «разделяя власть». То есть его нужно немножко отделить от его общения, дать ему свое общение. И так он попадает, но в общение с теми, у кого мир на душе, он также перестает бояться. И, соответственно, переходит на более высокий уровень и берет знания. Принимает знания. Но в своем обществе он может быть очень напуган. Поэтому надо дать миролюбивое общество. Привести его в миролюбивое общество. Дать ему эту возможность. Ну, четвертое для тех, кому очень хочется, говорится, но с очень злобными противниками невозможно установить мир, к сожалению, только в отношении них можно применять какие-то другие методы, и то, если есть такие полномочия, и то обладая полномочиями. Да, вот если хулиган явно, так сказать, он берет книгу и начинает ее рвать на куски, тогда вы можете применить метод какой-нибудь силовой, и то, если есть на это полномочия. А? Милицию, по кому угодно. Но если есть полномочия, пожалуйста. То есть, может быть, Бог дал такое тело, что вы его сами покажете ему альтернативный путь очищения. Да, разные действуют по-разному. Это жизнь, как говорится. Поэтому, если вы уполномочены, пожалуйста, что делать? Негодяй. То есть, тут уже, как говорится, деться некуда. Негодяй. Но если это не негодяй, остальные три метода должны быть применены. Но негодяям лучше не проповедовать. Я бы не рекомендовал. Потому что проповедовать негодяям — это все-таки путь для особых личностей. Мы личности не особые, мы простые, домашние. У нас жизнь была простой, не особенной. Поэтому не нужно особенным личностям проповедовать. Поэтому, видите, в общем-то, говорится, только со злобным невозможно установить мир. Поэтому пусть злобный воюет со своей кармой, а не с нами. Даже тут лучше, так сказать, уйти от этой конфронтации. Говорится, не буди лихо, пока спит тихо. Да? То есть не нужно его трогать, все будет хорошо. Поэтому, в общем-то, три четверти, большинство людей входят в первые три категории, с ними воевать не надо. Ну, какие-то есть хулиганы, просто не нужно с ними связываться, уходить. В общем-то. Вот и, в общем-то, вся технология, о которой я хотел сегодня рассказать. То есть главное — увидеть в сердце эти признаки гневной проповеди и понять, что гнев разрушителен, поэтому проповедь в гневе будет все разрушать. Она не принесет плодов. Проповедь должна быть миролюбивой. Она должна быть миролюбивой, но активной. Активная не значит, так сказать, агрессивная. Активная и миролюбивая. Вот этого нужно достичь. Потому что мы все время активность как агрессию воспринимаем. Нет. Активная и миролюбивая. Вместе. Активная и миролюбивая. Вопросы, пожалуйста. успею ответить.
Вы говорите, что человек, который не подпишет свое знание именно в практике, да, не отвечает на животных, а вот на курсе на жизненный тренд, на практике, не занимается по химии, он может тоже подпишет все практики. Вопрос вам будет знать, если человек может подпишет, даже на тренд теории относительно эффекта. А в практике не подпишет.
Ну, в этом разница, что в материальном знании не стоит задача менять свое сердце. А смысл ведического знания сердце поменять. Поэтому, знаете, я тоже бы, ну, с подозрением отнесся к кулинару-теоретику. Или к теоретику-водителю. Как-то все-таки подозрительно. Или, знаете, там, теоретик-строитель. Я бы тоже как-то... Или теоретик-врач. Я сейчас посмотрю, я помню, на какой странице это написано. Теоретик-хирург. Мне кажется, даже в этом плане немножко подозрительно. Все-таки обычно люди спрашивают, какой опыт, да, у этого человека, когда что-то серьезное, как-то какой опыт. Так знаете, сегодня мы полетим на самолете, у нас пилот в первый раз сегодня, поэтому не волнуйтесь. Если что, сильно не переживайте, это первый раз.
Я долго летим,
да? Да, сильно не волнуйтесь. Да. Я так всегда боюсь. Лично я боюсь. Но когда мне говорит человек, что я вчера купил машину, сегодня мне утром выдали права, давайте я вас до дома довезу. Давайте через месяц вот это. Через месяц приезжайте, если машина целая, тогда я согласен. Так моему другу в Индии права выдавали. Он купил машину, приехал в полицейский участок, ему выдали временные права. И что, когда экзамены, что? Он говорит, какие экзамены? Через полгода приезжай, если машина будет целая, выдадим настоящие права. Все, через полгода приехал, вышли, посмотрели на машину, целая, молодец. И дали настоящие права. Поехал. Все-таки практика нужна в нашей жизни. Даже, извините, знаете, теоретик музыки. Баха ему лучше так просто не играть, без подготовки. Лучше лет 10 все-таки позаниматься немножко гаммами. Лучше пусть пишет свои отчеты теоретически.
Вы сказали, там определенные взаимоотношения с детьми, то есть вот вы с дочкой вкратце сказали, с сыном можете сказать?
Я говорил, там так интересно говорится, что дочка приносит пользу в 10 раз больше сына, а сын лучше дочки. Поэтому, ну, любите всех. То есть, вот это некоторый парадокс любви, я всех люблю больше всех остальных. Я сейчас это объясню, я всех люблю больше всех остальных. Маму я люблю больше всех остальных, папу я тоже люблю. А люблю больше всех остальных. Жену я тоже люблю больше всех остальных. Дочку я люблю больше всех остальных. А сына больше всех остальных. А гуру тем более больше всех остальных. Вот это любовь. Если я кого-то выборочно люблю больше всех остальных, это не любовь. Вот в этом секрет любви.
Если дочке как изначально готовить ее, что она будет матерью, как к матери, да?
Да. Ей нужно относиться уважительно.
Ну как к матери,
да.
А к сыну?
Ну как? Так же к сыну. Как к будущему отцу. То есть их нужно воспитывать как будущих родителей. Если они сразу получают правильное отношение, они потом знают, они потом выбирают себе правильных супругов. Если дочка видит, что к ней относятся как к матери, она потом выбирает мужа, который к ней правильно относится. Ну это другая тема. Я не хочу сейчас тему вот открывать, потому что это бесконечная тема. Сейчас туда зайдем, мы уже никогда не выйдем из этой темы. Что семейная тема, это она обладает качеством вечности. Духовная тема семейная, она вечна. В случае, на последние 10 лет я каждый день о ней рассказывал. Ну в этом принцип, да. То есть секрет любви в том, что нужно всех любить больше, чем всех остальных. Вот как вы это сделаете, я не знаю. Это естественно как-то получается. Такова любовь, а поэтому ее понять невозможно. Поэтому любовь выше логики. Потому что логика, это если что-то больше другого, то другое меньше. Это. А любовь такова, что я всех люблю больше, чем всех остальных.
А
принцип таков. Подобное притягивает подобное. Поэтому если мы практикуем веру, и мы хорошо общаемся с людьми, то мы должны видеть, кого это притягивает, кого отталкивает. И как только мы увидели, что это кого-то притягивает, мы тут же должны помочь ему лучше к этому притянуться. Если мы видим, что это кого-то отталкивает, не нужно его сильно беспокоить. Не нужно сильно беспокоить. Вот и все. То есть нужно быть магнитом. Знаете? К магниту железо естественно притянется. А остальное и не надо. То есть вот он притянет свое, то, что ему нужно. Поэтому если мы следуем, то есть что дает следование? Следование дает эмоцию. А, вот эта эмоция, она всегда имеет свой запах. И запах духовных эмоций, он особенный. Поэтому те, кто ищет запах духовной эмоции, он его почувствует за 10 тысяч километров. В ведах так описывается. То есть, знаете, очкарик-очкарик и видит издалека. И то же самое, если кто-то ищет духовную эмоцию, он почувствует ее, эту духовную эмоцию, он будет не тянуться.
То есть, что это означает? Это означает, что вот там вы поете где-то киртан, да, и если вы хороший последователь, то просто вот по голосу, как бы, да, вот
привлекутся. Это значит, что если я следую чему-то, да, вы правы. Если я следую чему-то, я не могу скрыть это. Вот я профессионально скрываюсь. Потому что я читаю публичные лекции. И мне приходится профессионально скрываться. Я не могу скрыться. Не могу скрыться. То есть я маскируюсь, одеваю масхалаты, черные рубашки, черные брюки. У меня вычесалась шика, она вычесалась. Я ее не срезал. Она вычесалась. В процессе проповеди новым людям она вычесалась. Выпала. Я прячу к антимам, что я иду к новым людям, и я их не хочу пугать, я хочу увидеть тех, кто хочет. Я хочу увидеть. И я не могу скрыться бесполезно. Все сразу же меня вычисляют. И не знаю, как они догадываются. Харе Кришна. На улице как-то люди догадываются. Они как-то, Харе Кришна. Смотрите, Харе Кришна. Я подхожу к зеркалу, смотрю, не может быть, как они узнают. Харе Кришна. Был один случай в каком-то городе, мы собрали публичную лекцию первый раз, никаких признаков не было. Я читал какую-то лекцию про психологию, что там какие-то высокие материи. А, мимо проходил замдиректора этого университета или чего я читал. И он заглянул, и он одно слово какое-то услышал. Ничего, там даже близко про духовность не было. Студентам какую-то лекцию читал, какую-то как правильно учиться. И она одно слово услышала и закричала: «Кришнаиты!» Свидетели Иеговы все узнают? Все узнают свидетели Иеговы?
Да.
Ну вот и нас тоже невозможно не узнать. Потому что если человек имеет какую-то эмоцию, вот у них сильная эмоция, они проповедники, да? Они в каждую дверь стучатся, все, у них там башни сторожевают, все серьезно. Очень хорошие проповедники. Они душу вытащат из любого. Проповедуют. Поэтому их эмоция видна и никак невозможно замаскироваться. Сетевого распространителя все узнают? С утюгом за спиной. Все узнают. Если есть какая-то эмоция, никак ее не спрячешь. И дело не в интонации голоса, ни в чем. Просто человека пахнуть начинает. Человека пахнуть начинает. Как вот из квартиры преданного. Как найти квартиру преданного? На запах нужно идти. Все знают. Я так в одном городе храм нашел. Мы поехали в один город, не буду говорить, какой маленький город. И я, как всегда, знаете, по кришнаистски поехал 10 лет назад на какой-то фестиваль. И, как всегда, забыл спросить адрес. Какая проблема? В такой-то город на фестиваль поехали. Все поехали, группа целая поехала, потом адрес, никто не взял адрес. И мы ходили по улицам и по запаху нашли. По запаху. Город был не очень большой. Мы стали все большие улицы обходить, думаем, где-то в центре должно быть. О, в том парке. Нашли, точно нашли. Какая проблема. Поэтому не бойтесь, никак не спрячетесь. Все, сразу весь дом узнает, что вы кришнаит. Никак не сможете. Ни квартиру замаскировать, ни на работе вы не замаскируетесь. Никак. Никак невозможно. Никак невозможно. Просто не нужно заставлять людей нервничать. Вот это задача. Ну и что они сами догадались? Если они сами догадались, это культурно. Но если мы начинаем навязывать, это уже не культурно. Это не культурно. Поэтому лучше не навязывать. Лучше. Пусть они сами догадались, это, в общем-то, делают с их стороны, в общем-то, отношения начинаются с их стороны. То есть мы не давим со своей стороны. Мы не раскладываем, так сказать, там, пушку по всем углам нашего подъезда. Знаете, так иногда преданные милость хотят принести, они просад под дерево выкидывают, пушку высыпают в углы, чтобы все милость получили. Вот аккуратнее с милостью. То есть соседи могут не понять нашу радость, нашу милость. Под деревья аккуратненько. Милость не выкидывайте так просто. Потому что в понимании современного человека под деревья обычно собаки ходят. Поэтому, а когда мы хотим милость деревьям принести, то люди это не очень адекватно воспринимают. Думают, странно, цветы под деревья, непонятно. То есть нужно как-то так, адекватно, как я говорил, более-менее вести себя адекватно, стараясь никого не напугать, не создать агрессии. То есть пусть они спрашивают, а вы правда кришнаиты? Вот тогда это будет не агрессивно. Если я себя веду агрессивно, и на всех углах пишу Хари Кришна, на всех дверях, чтобы они очистились. Очищающий крест. Это будет агрессия. Поэтому наша задача просто быть. Если мы действительно погружены в процесс ведической культуры, мы будем пахнуть, мы не скроем ничем. Это скрыть невозможно. Иногда, знаете, повар, он готовит целый день на кухне, пирожки жарит, и потом он забывает переодеться. Просто халат снимает, а вся остальная одежда остается. И он в автобус заходит, все, весь автобус. Человек жарил пирожки, поэтому повара переодеваются, нужно полностью переодеваться. Иначе все будут нюхать ходить, что они там сегодня готовили. Что они готовили. То есть будет пахнуть все равно, что бы вы ни делали. Духовность пахнет. Это признак духовности, аромат. Говорится, все приятные запахи, которые есть на этой планете, это запахи, которые остались от аромата Кришны, который был на этой планете. Этот аромат Кришны, он распространился в эти приятные запахи. И когда мы идем, мы чувствуем, это отзвуки аромата Кришны, который был на этой планете. Поэтому, когда мы приближаемся к Кришне, от нас также начинает пахнуть. Но дезодорантом все равно нужно пользоваться. Чтобы не впадать в иллюзию. Потому что пахнет, но еще есть целый набор других запахов, которые тоже, к сожалению... Душа пахнет, но тело еще тоже, у него там свои процессы. Не бойтесь, что это химия, но главное людей не напугать. Человек не будет общаться, если он кроме запаха преданности еще что-нибудь почувствует.
Как, примеру, посоветовать таким людям, которые хотят проповедовать, читают джапу в автобусе, к примеру, там, как-то порекомендовать. Не хотят они отказываться.
Ну, это личное желание каждого, но я бы сказал, что если ты хочешь нести красоту, нужно это делать красиво. Нужно делать красиво, нужно быть представителем красоты. Поэтому, если ты хочешь проповедовать красотой, пожалуйста, ну тогда не пожалей время погладь свой отходь. Тогда не пожалей денег, ну купи красивый мешочек, а не с простыни старой сшиты. Тогда не пожалей время, поставь тилоку не просто какой-то подозрительной коричневой жидкостью. Да, может она великая, эта жидкость, я понимаю. Может она самая чистая из всех трех миров. Но поставьте красивую тилоку, возьми в конце концов какой-то тон там, еще что-то. То есть, сделай это красиво. Да, расчеши свою шику. Да, купи обувь адекватную твоему дхоте. Не в черных ботинках с белым дхоте. Купи хотя бы белые ботинки. Ну то есть будь адекватен. И читай мантру красиво, напевно, а не рыкай. Рышна, рышна. А красиво, чтобы это было действительно эстетично. Пожалуйста. Ну, то есть, все должно быть эстетично. Это вот называется, а красивая джапа на люди, это харинама называется. То есть, она должна быть красивой. То есть, ну тогда будь красивым. Будь красивым. И тогда веди себя культурно. Ну тогда уступай место, а не перед бабушкой читай. Тогда будь эстетичным, тогда будь красивым. Это очень сложно быть красивым. Очень сложно. Очень сложно. Можешь быть красивым, будь. Но если все пугаются, в ужасе убегают, может какой-то другой метод все-таки поискать. Причем в метро не очень-то слышно запах. Можно слух себе испортить. Даже наушники вредно в метро одевать, потому что приходится на полную громкость включать, и слух быстро садится. Поэтому можешь быть красивым, чем можешь проповедовать, тем проповедуй. В этом принцип проповеди, она должна быть практичной. Можешь через красоту, какая проблема? Никакой проблемы. Поэтому такие люди обычно на харинаму ходят. Им нужно 24 часа харинаму проводить. Все, вышел и пой. Очень удобно, красивая проповедь. Один можешь петь, никакой проблемы. Нахрена мне обязательно 40 человек должно ходить? Нахрена можно одному ходить? Вышел, красиво стал, красиво поешь, никакой проблемы. Главное, чтобы это было красиво. Вот если некрасиво, вот тогда нужно толпой ходить, чтобы не побили. А если красиво, можно и одному. Никто не будет приставать, если вы красивы. Смотрите, человек играет на скрипке в переходе, никто к нему не пристает особенно. Все ему даже деньги дают. Красиво, потому что это делают. А если он это некрасиво делает, его милиция утаскивает. К нему приходят бичи разбираться. Потому что на нервы всем действует. Делай это красиво, проблем не будет. Не можешь учиться. Не можешь учиться. Ну вот я бы так, может грубо немножко. Ну, сам принцип. Сам принцип.
Сумочина был такой, он, как Соловей пел. Он один выходил и пел. Но он действительно пел, там все восторгались. Огромный толпы народу.
Конечно. Вот, одного, да. Да. Поэтому есть солист, а есть хор.
Да.
Поэтому если ты не солист, пой в хоре. Тайную музыку, так сказать, музыкальную тайну вам открою. Я пел в хоре. Не можешь быть солистом? Иди в хор. Там тебе и голос подберут, какой нужно. И все будет хорошо. Если что, хотя бы будешь просто открывать. Другие за тебя красиво споют. А солистом быть трудно. Поэтому если ты идешь один в люди и хочешь внести Хари Кришна мантру, тогда будь солистом. Будь солистом. Будь солистом. Да? Разобрались? Шрила Прабхупада ки джай, нитай гор преманандай. Спасибо большое. Все лекции из этого семинара вы можете у меня на сайте скачать. Там они все есть.